Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 20 июля, программа «Пиджаки». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость – президент Международной Славянской Академии Сергей Бабурин. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, во-первых, что такое Международная Славянская Академия?
Это общественная организация, которая существует с 92-го года.
Это не политика.
Это культурная, просветительская организация, которая пытается объединить. Она создана была по инициативе писателей, художников, ученых России, Белоруссии, Приднестровья, Сербии. То есть это, скажем так, цивилизационная работа.
Хорошо. Теперь напомню, что прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, работает Telegram, можно писать через сайт говоритмосква.ру, можно через Twitter говоритмск. Вот сегодня очень много пишут на лентах про убийство журналиста Павла Шеремета. Это и российский журналист в том числе, и украинский журналист, и белорусский журналист. Вот как вы относитесь к тому, что произошло сегодня в Киеве?
Вы знаете, я был знаком с Павлом Шереметом, мы не были единомышленниками, не скрою, потому что у нас были очень разные оценки того, как живет Белоруссия и каковы должны быть отношения России с Белоруссией. Но то, что произошло в Киеве, это реальное преступление. Шеремет был талантливым журналистом, бесспорно. И журналистам, склонным к парламентским, журналистским, иным формам расследования. Я предполагаю, что он в Киеве занялся расследованиями, связанными с политикой, и, очевидно, перешел кому-то очень серьезно дорогу.
То, что Киев теперь ожидает американцев для расследования гибели Шеремета, это... усложняет проблемы тех, кто убил Шеремета, с вашей точки зрения?
Я думаю, среди тех, кто приглашают американцев, скорее всего, и заказчики.
Это будет раскрытое убийство или как обычно?
Хотелось бы, чтобы это раскрыли. Я за то, чтобы все политические преступления, а этот теракт я отношу к политическим, были раскрыты.
Но вот раз уж вы сказали, все политические преступления, у вас есть объяснение, а почему как раз именно политические преступления обычно не раскрывают?
Если их расследуют те, кто причастен или кто не заинтересован в правде, то политика подменяет собой юриспруденцию, как это было, кстати, допустим, с убийством Листьева. Ведь как только наша милиция криминальная вышла на конкретных людей, поймали за хвост заказчиков, они получили политический удар по рукам, им запретили расследовать убийство Листьева дальше.
Ну, то есть политические убийства вообще никогда не раскрываются? Это скорее принцип?
Это их, может быть, грустная, но историческая особенность в любых странах.
Мишка спрашивает, а как, по-вашему, вот это приглашение Украиной американцев, Федерального бюро расследования для расследования убийства Шеремета, для того, чтобы сказали, что Россия виновата?
Возможно, они заранее, конечно, будут пытаться свалить на Россию, а ведь возможно и другое. Возможно, что внутри украинского руководства нет доверия к тем, кто будет это расследовать. Ведь у них такая борьба внутренних группировок и взаимное подозрение, что я не исключаю, что это попытка... ну, попытаться отодвинуть от расследования тех, кто хотел бы замять правду в ближайшее время.
Ну вот 413-й возвращается к тому, что говорил Порошенко, что это дестабилизация Украины. Насколько это действительно серьезно может сказаться на внутреннем, на внутриполитическом, прежде всего, положении Украины?
Как можно дестабилизировать общество, которое дестабилизировано? Вот больше, меньше, может быть, но сегодняшняя Украина не является стабильным обществом. Это что, первое убийство? Тогда пусть они расследуют хотя бы убийство Олеся Бузины. Я уже не говорю об убийстве ряда депутатов от партии регионов. Поэтому вот это заявление, что это убийство дестабилизирует, Ну, это минимум лукавства, потому что это убийство как раз демонстрирует бытовое сегодняшнее состояние украинской политики.
Хорошо, там нестабильно. Хорошо, у нас стабильно?
У нас по сравнению с сегодняшней Украиной стабильней, хотя я не считаю, что у нас идеально.
Вот то, что произошло сегодня на Дальнем Востоке, где приморских партизан оправдали.
Знаете, оправдали? Для меня это приятная неожиданность.
Это приятная для вас?
Для меня да, потому что я сразу выступал, что партизаны, так называемые в Приморье, которые, видя беспредел наших российских силовых структур, начали сами вершить правосудие, да, они поступали незаконно.
Погодите, то есть вы исходите из того, что они действительно убивали, и они действительно невиновны?
Я понимаю эту ситуацию, потому что если государство не защищает людей, ну, мы должны понять, люди сами начнут защищать себя.
То есть вы идете даже дальше, получается, потому что все-таки Краевой суд Владивостока, там все-таки принято решение, что они невиновны в убийстве.
Значит, потому что невиновность в убийстве не означает, что убийства не было. Это означает, что там многое другое было. Где-то им приписали то, что они не делали, где-то была самооборона, где-то было еще что-то. Поэтому я, не зная сегодня приговора, не хочу комментировать детали. Но я выступал за то, что эти люди заслуживают поддержку за их социальную активность, за их борьбу за простого человека, даже когда местный прокурор, МВДшник или глава администрации сплошное жилье, которое крышевали друг друга.
Ну вот они теперь вышли к журналистам и говорят, мы хотим рассказать всю правду. Мы хотим даже, может быть, кино снять о том, что было на самом деле. Ну, если, правда, найдем спонсоров. Им дадут рассказать всю правду? Если мы узнаем эту правду, это что-то изменит?
Во-первых, изменит. Потому что сегодня в нашем российском обществе полезно, чтобы люди понимали, что нельзя молча сносить оскорбления, унижения, издевательства, даже если когда это идет от власти. Во-вторых, когда человек защищает себя, он защищает соседа, он защищает общество. Чтобы, наконец, и наши правоохранители, бывшие нынешние силовики, понимали, что беспредел не может остаться без ответа. Поэтому я одного боюсь, чтобы сейчас с ними не расправились те люди, против которых они боролись.
Но ведь это все равно, в некотором смысле, вот это, что называется, попытка расшатать устои. Смотрите, два человека...
Расшатать устои дерьмовой структуры, я прошу прощения за это выражение.
А я хотел просто о другом сказать. Ведь часто ли у нас бывает, чтобы двух человек, приговоренных к пожизненному заключению, при пересмотре дела освобождали в зале суда?
Знаете, когда происходят такие исключения, вот это вселяет в меня надежду, что наш суд еще не до конца коррумпирован. И я рад.
Это наши присяжные, получается.
Именно поэтому сегодня я против того, чтобы сокращали количество присяжных. Я против того, чтобы уменьшали юрисдикцию для судов присяжных, потому что только на них последняя надежда, когда мы говорим о законности приговоров.
А если на них попытались повлиять? А если они испугались? Если их вынудили принять такое
присяжных
решение?
Присяжных гораздо труднее запугать, чем судью одного или даже трех. Кроме того, судей иногда не надо запугивать, у них есть начальники, которые ими руководят. И это печальная реальность сегодняшнего дня. У меня лично давно нет иллюзий, что наша судебная реформа зашла в тупик. Ее надо перереформить.
7373948, телефон прямого эфира. Тут только еще важно, чтобы каждый из нас, пытаясь так или иначе думать или говорить о деле приморских партизан, понимал, что это сложный процесс. И там где-то оправдание, где-то неоправдание. В данном случае, насколько я понимаю, оправдание было как раз не по тому делу, когда их называли, собственно, приморскими партизанами. Там еще некие убийства наркоторговцев.
Давайте мы тут не будем строить каких-то розовых конструкций, но
само недоказанное по себе оправдание, преступление.
Вот я считаю, что у нас сегодня излишне много неправосудных судебных решений.
Партизаны,
и уголовных, и гражданских.
Партизаны — это именно
слава
дым
богу,
с огнем.
Когда что-то тут меняется.
А вот, променяется. 424-й как раз пишет, мол, партизаны — это дым с огнем. И вот же тут же про следственный комитет-то. Так вот же, мол, пишет, взяли за жабры. Это для вас хорошая новость, то, что произошло со следственным комитетом вчера?
Знаете, я давно уже с настороженностью отношусь, когда нам громогласно показывают, рассказывают, кричат о том каком-то задержании, о чем-то, без доказательств, предъявленных обществу. А потом часто бывает, что тот человек, которого нам показали как задержанного, оказывается невиновным, но оклеветанным. Это один вариант. А второй вариант, конечно, я не исключаю просто внутри клановых разборок в таких случаях.
Все-таки
когда
Сергей
ФСБ, Следственный комитет, прокуратура. Вот они вот как в банке, вот пауки вот сцепляются и начинают, кто кого укусит побольше.
Ну вот смотрите, сегодня...
А сейчас еще у нас Национальная гвардия появится.
Ну, у нас уже сегодня появилась реакция Следственного комитета.
Так.
Ну, то есть Маркин появился, а он официальный представитель Следственного комитета, и говорит, что ему стыдно за ситуацию, связанную с задержанием высокопоставленных сотрудников ведомства. То есть получается, что для ведомства это было откровением.
Ну, по большому счету, так оно и должно быть. Когда задерживают человека, находящегося в должности, то организация, в которой он работал, должна стыдиться. Либо она должна отстранять его от должности до того, как дошло до задержания.
Тогда по-другому, значит, эта организация признает, что, видимо, все-таки не наговаривают.
Значит, эта реакция Маркина говорит, что, очевидно, там или где-то кто-то взят с поличным, или весьма серьезные доказательства виновности задержанных.
Это что-то нам говорит о том, какую
разве,
роль...
Вот ФСБ-то сейчас какую роль играет? Должность, разве гарантия, что этот человек должен обязательно быть безупречным? Мы сегодня знаем уйма людей, находящихся в самых высоких должностях, на которых общество давно поставило моральный крест.
Но это не значит, что у них есть действительно проблемы.
А вот тут я как юрист говорю, предъявите доказательства. И тогда мы будем говорить, да, все сделано.
Да, но общество же обычно делает выводы не столько по доказательствам, сколько на эмоциях.
Нет, нет, общество, эмоции играют роль, вы правы. Но общество скорее делает вывод по своему чувству справедливости. Не всегда по букве закона, но всегда по справедливости. И вот здесь, для того, чтобы сказать, справедливо это или несправедливо, предъявите фактуру. Вот тогда мы будем судить.
И Инга пишет, есть ли способ публично оправдаться после того, как в прессе уже ославили человека как
вот,
преступника?
Вот, это она очень правильно...
А после проведенного следствия он оказывается невиновен.
Да, вот, вот она вот очень правильно говорит, что иногда вот информационные такие вещи используют для того, чтобы человека дискредитировать и заставить признать то, чего он даже, может быть, не делал. Я за то, чтобы... жуликов брали независимо от их должностей, но чтобы при этом соблюдали элементарные права по защите чести, достоинства. Оклеветали, если вот бывали, извинитесь, так же публично, как оклеветали.
Но тогда все-таки...
Да что говорить, я не могу забыть, когда вот через одну из наших телевизионных программ облили дерьмом РГТУ, который я возглавлял, показали сюжет игровой якобы студенток РГТУ, которые вообще полные неучи. Ну и что? Когда выяснилось, что это все подстава, кто-то извинился? Ха-ха. Ни перед университетом, ни передо мной лично.
Вот я вернусь все-таки к роли Федеральной службы безопасности. Нет, Маркин написал, работа по самоочищению будет продолжаться. Но мы-то слышали, что вроде как это все-таки ФСБ все организовало. Значит, получается, что у нас есть главный орган по борьбе с коррупцией. Это ФСБ.
Значит, а вы думаете, ФСБ что, только придворная организация? Давайте мы скажем, что с точки зрения здравого смысла Федеральная служба
безопасности...
Зачем
существуют другие организации?
А вот Федеральная служба безопасности создана для того, чтобы обеспечивать безопасность во всех организациях, в государстве как таковом. И не надо удивляться, что они там в Следственном комитете что-то сделали, еще где-то. Это их работа. Плохо то, что в Следственном комитете сами ничего не сделали перед этим.
Но вот это самоочищение, о котором говорит Маркин.
Это может... уже будет уже тогда. Если самоочищение, значит, они сами должны дальше разгрести
свое. Даже с помощью ФСБ. Вот то, что последнее время... Мы же довольно часто видим такие новости. Это признаки этого самоочищения, если уж говорить о системе в целом.
Вспомните, как несколько лет назад в аэропорту на трапе арестовывали генерала госнаркоконтроля. И когда два спецназа вокруг этого самолета чуть не устроили перестрелку. И что? А выясняется, это было противостояние двух наших силовых ведомств, как это потом выяснилось. Хотя раструбили бог весть чего об этом генерале, а потом выяснилось, что по большому счету, оказывается, все было не так.
А выход из этого какой?
Выход только... прозрачность в действиях силовых структур. Вот задержали, предъявите доказательства, пусть предъявят защита, пусть предъявят обвинения. Это не посягательство на тайну следствия, это контроль за честностью следствия.
Ну, мы же...
И если не подтвердится то, в чем обвиняют, каленым железом выжить тех, кто инспирировал.
Но пока-то мы слышим, что того или иного задержали, сегодня, допустим, эту новость, а завтра же приходит новость, суд приговорил его, то есть он останется на 2 месяца, потому что следствие попросило. Когда мы последний раз слышали новость, мол, они его задержали, а суд отпустил?
Значит, тем не менее, такие случаи бывают.
Вот как с партизанами.
Ну, а вспомните, когда у нас министра юстиции господина Ковалева приговорил суд к 9 годам лишения свободы условно. Согласитесь, это для любого юриста это был столбняк, потому что ничего себе, 9 лет лишения свободы условно. Поэтому неисповедимы пути тропы нашего правосудия.
Но вот есть какие-то изменения? Или вот все как было, так и остается? Все-таки.
А вот давайте мы посмотрим по следующим шагам и ФСБ, и прокуратуры, и Следственного комитета. Потому что пока это ведь история только началась.
То есть мы следим за этой историей, представители...
А то, что решение, если человеку предъявлены столь серьезные обвинения в злоупотреблении, в коррупции, он занимает такие серьезные должности в Следственном комитете, его обязаны были задержать.
Хорошо, 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, с нами политик и президент Международной славянской академии Сергей Бабурин. Мы продолжаем, это прямой эфир, можно писать через смс-портал, можно писать через твиттер, можно писать даже через телеграм, ну и, соответственно, по-прежнему можно писать на... Подождите, да я уже все. А, через «Говорит Москва», через сайт, конечно. Я чувствую, что есть еще один какой-то вариант. Их освободили, чтобы убить на свободе, пишет Валентин. Вот все-таки возвращаясь к приморским партизанам.
Вот я вот тоже считаю, что такая опасность есть.
И но чья теперь важно, тогда эта проблема?
Но очень важно, что их освободили. И вот сегодня у нас парадоксальная, трагичная, ужасная ситуация, когда в обществе нарастает противостояние между несправедливыми законами, которых наштамповал парламент, и справедливым беззаконием. Вот дальневосточные партизаны, они представляли справедливое беззаконие, если хотите.
Ну, с моей или субъективной так кажется,
точки
да.
зрения. Угу. И суд, их освободив, подтвердил, что справедливость за ними и даже буква закона за ними в этих вопросах, по которым их оправдали. Так вот, нам надо и... всю нашу власть заставить задуматься над тем, что произошло. Почему были они вынуждены защищать себя и своих земляков насилием? Против кого оно было обращено? Почему те люди не были устранены от власти до того, как за них взялись партизаны?
Здесь все-таки еще раз говорю, что, насколько я понимаю, вот нынешнее решение, оно как-то связано с убийствами возможных наркоторговцев. Там еще одна, так, видимо, история.
А это тоже вопрос, почему наркоторговля у нас столь серьезно распространилась? Кто ее крышует?
Вот, кто ее... Вот вам 008 как раз и пишет. Вот то, о чем мы сейчас говорим, и не только на Дальнем Востоке, и здесь, в Москве, а вот все-таки, как понять, это борьба с коррупцией или разборка крыш?
Нет, это не борьба с коррупцией, это борьба с преступностью. А что касается коррупции, это другое. Ведь, допустим, если вспомним того же незабвенного Сердюкова, то, допустим, хищение имущества или средств Министерства обороны – это не коррупция, это хищение. А вот то, когда обвиняемые становятся свидетелями, а потом идут дальше работать, вот это уже признак коррупции.
413-й спрашивает, а почему Путин не использует методы Сталина, чтобы убить коррупцию? А методами Сталина можно убить коррупцию?
Уменьшить, да. Но нужно иметь в виду, что методы Сталина могут оказаться прежде всего в руках коррупционеров. И они, как это было при переходе из милиции в полицию, постараются избавиться, прежде всего, в кадрах от людей, которые не в системе коррумпированы.
Я попрошу вас надеть наушники 7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Вы знаете, у нас же кроме Шакрута, так сказать, еще там десятки, если не сотни, так сказать, воров закон. Вот, допустим, в Грузии там, так сказать, была политическая воля, так сказать, убрали, в Беларуси тоже убрали, а у нас как бы так срослась, так сказать, ну, государственная власть,
так сказать. Так вопрос-то в чем?
Ну, я считаю, что для чего, для чего, допустим, государство, так сказать, ну, не убирает вот эти этнические группировки, чтобы держать страхи, так сказать, народ, чтобы легче управлять был, так сказать, и как бы, чтобы не бороться.
Это такой вопрос с ответом, но вы тоже смотрите на эту ситуацию таким образом?
Это вопрос даже скорее философский, просто, а почему, дескать, не покончили с преступностью, чтобы она что-то регулировала? Да потому что не способно пока государство покончить с организованной преступностью, не способно устранить вот эти структуры воровские и прочее, не способно. Те люди, которые у нас за это отвечают, часто занимают не свое место. Да куда ни посмотри, у нас главная сегодня проблема дня в стране – это непрофессионализм руководства. Наше правительство, что ли, способно руководить экономической политикой? Или Центральный банк, скажете, специалисты возглавляют?
А как вы определяете, специалисты это или нет?
А если кризис преодолен, я считаю, грамотно сработали. А если во всем мире он закончился, а мы еще кувыркаемся – вот у меня возникает вопрос.
Во всем мире он начинался раньше, чем у нас говорят.
А, вы знаете, и закончился значительно раньше.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Сергей, скажите, пожалуйста, а вы что, серьезно считаете, что буржуазии должны охранять бедные силовики? Они тоже хотят денежку и машины, и особняки.
Спасибо за ваш вопрос. Это очень принципиальная позиция. У нас один из способов борьбы с коррупцией в силовых структурах и в госструктурах – это, конечно, достойное денежное содержание людей и пенсионное затем, чтобы они дорожили своими местами.
Но этого разве не случилось в результате реформы?
Ну, на сегодняшний день нет. На сегодняшний день это все не работает. И вот радиослушатель правильно подчеркнул, и я хочу просто напомнить, с чего началось обрушение советской милиции и правопорядка после 1993 года. С того, что работникам МВД на 3 месяца задержали заработную плату.
А до этого, конечно, работники МВД охраняли всех поровну, а не начальников.
Вы знаете, они выполняли свой долг, и абсолютное большинство работало честно. Я говорю, отдельные вырожденцы были всегда.
Нет, они работали честно, безусловно. А но, конечно, начальники были важнее.
При чем тут начальники? Начальников охраняли единицы, а тысячи работали на своих постах. А вот как на этих постах работать, когда им не платили 3 месяца заработную плату?
654-й пишет, но люди, которые не свое место занимают, должны занять свои места в Лефортове. Такое может быть?
Это мечта простого человека, и моя тоже.
Такое может быть?
Вот такое, реально. Такое должно быть. Ради вот этого мы с вами, вот я вот как политик работал, чтобы, как говорили классики, вор должен сидеть в тюрьме.
Сергей Бабурин, политик и президент Международной славянской академии. Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 20 июля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – политик и президент Международной славянской академии Сергей Бабурин. 7373-94,8. Это телефон прямого эфира. Код города 495. Слушаем вас. Здравствуйте.
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 Здравствуйте. Очень приятно, конечно, слышать в эфире одного из самых приятных наших политиков.
И вопрос.
Да. Значит, смотрите, ну, какой вопрос? Вопрос у нас один. Коррупция, да, вот это все, почему все это захлестнуло. Часть ответа я как бы услышал и согласен. В том плане, что некомпетентность. Некомпетентность – это страшный бич вообще нашего времени. К сожалению, это, на мой взгляд, это один из видов преступления. За него нужно наказывать, за некомпетентность, так же, как за преступление. Вы же понимаете, что некомпетентный врач, некомпетентный следователь – это преступник, человек, ну, который нарушает все мыслимые и немыслимые нормы.
Слушайте, ну а мы в результате не сядем все?
А почему все?
Ну,
почему
потому все? Что вы же сказали,
а давайте,
это бич.
А давайте, нет, давайте будем компетентными. Давайте, наверное, все-таки будем людей, так сказать, контролировать и наказывать за некомпетентность.
Все? Хорошо, Сергей Николаевич.
Ну, прежде всего, хочу поблагодарить радиослушателя за добрые слова в свой адрес и продолжить его логику, я с ней согласен, что за некомпетентность надо отвечать. И отвечать не только самому человеку, неспособному выполнять должностные обязанности, а отвечать тем, кто его поставил на эту должность, кто провалил то или другое направление работы. У нас, к сожалению, этот вопрос во многом зависит от соотношения властей. В исполнительной власти там жесткая вертикаль. Чем выше стоит некомпетентный человек, тем он больше некомпетентных по всей вертикали нам везде наплодит. Но у нас есть все же органы народного представительства, муниципальные, городские, региональные, федеральные.
Ну, вот Государственная выборы. Дума заканчивает
вот,
работу.
Вот она заканчивает.
Они компетентны?
Вот у нас способ снятия, устранения некомпетентных, не нужно ничего придумывать. На выборах убрали, проголосовали за другого. И все. Вот это, ну, не убивать, чтобы, а чтобы спокойно сказать, извини,
просто
дорогой,
уволить.
Провалился, уволен, свободен. И это самой природой, вот это должен быть естественный отбор. Вот почему я, например...
Но вы же слышали, неоднократно говорили, мы не готовы к таким выборам, вот потому что мы выберем некомпетентных еще больше.
Да, вопрос в том, что если выбирают из заблуждения, это одно... А если подтасовка на выборах, если власть тащит своего, чтобы
набор.
Посадить, вот это уже множится некомпетентность, да еще административным путем. Вот это страшно, вот это противно, а для общества опасно. Такое общество не может благополучно существовать.
Но а это получается такой замкнутый круг, из которого общество выйти-то не сможет, потому что некомпетентно проведенные выборы...
Вот только честные выборы позволяют разомкнуть этот круг.
Пут спрашивает, а эти выборы будут честными?
А это зависит от того, как мы все их будем проводить. Потому что вот я, например, убежден, что надо добиться, чтобы любые кандидаты или партии, которые на выборах будут участвовать, имели право по итогам голосования... потребовать пересчета голосов в подозрительных участках или даже округах. И если, не дай бог, выяснится, что они правы, то уголовная ответственность должна быть у фальсификаторов, у членов избирательных комиссий, которые не считали голоса или сосчитали лживо. Точно так же уголовная ответственность должна быть у участников всяких каруселей, когда вот человек за деньги... голосует многократно на разных участках. Вот мы ругаем Европу, часто правильно ругаем, но они вот, чтобы избежать искушений, они используют спрей, который в течение суток не смываем. Вот я во многих выборах был наблюдателем, и люди спокойно подносили руку к тому, чтобы там пырснули из баллончика, и все, он больше... не сможет в течение суток участвовать в выборах. Потому что искушение заработать у многих, особенно при нынешних зарплатах, конечно, есть. Он говорит, да Господь с ним, пусть избирают хоть кого, лишь бы мне немножко заработать там. Вот это вот надо, вот с этим надо бороться. Вначале по-доброму, а потом и уголовной ответственностью.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, это Фрок.
Прошу.
Вопрос, да, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вопрос вот какой. Mm-hmm. Вопрос вот такой. Значит, это практически моя мечта выражена на СО. Вот чтобы такие люди, как Бабурин, как Болдырев, как рождающийся Родин с Хазиным, в конце концов, чтобы все эти люди как-то встали плечом к плечу в один, так сказать, политический кулак. Про Зюганова и про Зюганова я молчу, это, кстати, это понятно. И чтобы единым фронтом выступить все-таки, в конце концов, на выборах, что мешает встать в трой, в один?
Вот я бы по разным причинам сейчас тему выборов не хотел продолжать, потому что они слишком близко.
Но мы тогда не про выборы,
а в принципе. А вот что мешает объединению, к сожалению, это очень верно обостренный вопрос, потому что разрозненность патриотических сил всегда, да и демократических
вот
сил, всех сил, она всегда губительна. Она всегда позволяет появляться каким-то подставным фигурам, которые раздуваются неимоверно и являются обманками для избирателя. Вот я, например, с изумлением в одной из программ встретился с известным общественным деятелем, верным ельциноидом в прошлом, и он в этой программе начал меня учить патриотизму. Я остолбенел, вам честно скажу. Я говорю, это вы говорите мне? Вы? И я тогда только говорю, знаете, сейчас я понимаю Льва Толстого, что патриотизм – последнее прибежище негодяев, которые уже побывали во всех ролях, ну, последнее, везде уже их отринули. Нет,
вы-то тоже патриот тогда.
А я не говорю, что патриоты – это негодяи, это разные вещи. Вот негодяи, вот сегодня у нас… Вот многие люди, которые уничтожали нас как красно-коричневых, сегодня рядятся в тогу, лишь бы угодить там то президенту, то правительству. Они там изображают из себя ура патриотов. И мы уже на их фоне смотримся какими-то... А что это? Вот Бабурин опять за демократию выступает, за честность выборов. Ему сказали Люминий, Люминий, вперед!
В каком, говорю, партии выглядит теперь не так, как выглядела прежде?
А потому что, вот вы знаете, вот я почему и хочу сказать, что честность, она очень тяжела по жизни. И нести бремя, говорить правду, добиваться правды. Я почему вот преклоняюсь перед многими диссидентами, я не разделяю их взглядов, там еще что-то, но то, что они отстаивали свои убеждения.
Они говорят одно и то же.
Они отстаивали свои убеждения. Почему у меня с ними, например, отношение такого доброжелательного конкурирования, потому что многие из них убеждают, мои взгляды, говорят, это ваши взгляды, мы ценим, что вы их не меняли, потому что самое страшное, когда у власти оказывается слишком много номенклатурных конъюнктурщиков. Вот они вчера гнобили таких, как Путин. Сегодня они подстраиваются, облизывают со всех сторон там, причем порой торопятся, даже и не того облизали, лишь бы лизнуть. А завтра изменится ситуация, они первые бросятся вытирать ноги.
Но в этой системе, вот вы говорите, и надо попробовать сделать так, чтобы...
Чтобы честно работать.
Наши выборы – это симбиоз наперстка рулетки и крапленых карт. Вы так не считаете?
Очень хорошо сказано.
Это позиция 64-го.
Но, вы знаете, я все-таки надеюсь, что общество у нас... достаточно состоявшееся, и вот против такого симбиоза мы сообща можем бороться. Главное, чтобы мы боролись против него.
Если
они
нас...
смирились, что он вечен и ничего нельзя сделать.
Если у нас состоявшееся общество, зачем нам нужен закон Яровой, который с сегодняшнего дня вступает в силу? Или вы его сторонник?
Я не сторонник. Я вообще не хотел бы, честно говоря, его обсуждать, потому что я не могу понять очень многих законов, принятых в последнее время Государственной Думы. Да и не только в последнее время. Мы в этой студии с вами уже обсуждали, что депутатам делать нечего, они борются с автомобилистами, с курильщиками. Такое впечатление, что они бюджет решили наполнить штрафами. Вместо того, чтобы изменить налоговую систему, чтобы те, кто еще... что-то делают, чтобы они вздохнули и получили поддержку, они бьют по башке еще шевелящимся производителю, А главное, это штрафы.
Но штрафы легче всего собирать.
Но нельзя строить бюджет на штрафах. Вот я, у нас сегодня, допустим, правила дорожного движения и вообще кодекс административных правонарушений, это книги ужасов. Я не говорю о технической стороне правил, это там, ладно, это все, но... А вот то, что мы говорим, вот это нельзя, это нельзя, это, а вот за это вот такие-то штрафы, а за это больше. Логика даже иногда отсутствует. Такое впечатление, что власть возненавидела автомобилистов. И я не знаю даже, я бы по многим законам депутатов, которые голосовали за эти законы, просто список бы вывесил и сказал, ни в коем случае вот за этих людей больше не голосуйте. И речь не только о вот законах, а даже политические вот эти вещи. Ну вот покаяние принесла Государственная Дума за Катынь, Польша. А вы почему не расследовали в начале Катынь? Вы почему не прислушались к тем, кто говорил, давайте разберемся, где правда? Если мы ли должны каяться?
Вы не допускаете, что они послушали и пришли к выводу, что нет, правда на той стороне?
А я просто знаю, что они не послушали. Я просто знаю, что мнение специалистов было проигнорировано. То, что при Александре Яковлеве фальсифицировали документы по Катыни, это как бы выслушали... И ничего не стали трогать.
Так и вот этот закон Яровое, о котором вы не хотите говорить, ведь там же тоже все говорят, что-то нас не послушали.
Вот именно поэтому я и огорчен, что особенно вот даже вот сейчас такой закон начинает работать.
Напомню, что с сегодняшнего дня, ну вот если верить СМИ, на почте должны появиться рентгенотелевизионные радиоскопические установки, металлодетекторы, газоаналитическая и химическая аппаратура.
Вот вы знаете, я боюсь чего? Ну вот появились у нас видеокамеры на избирательных участках несколько лет тому назад. Ну вот мой друг и товарищ Виктор Алкснес 2 месяца посвятил на то, чтобы он отследил... проанализировал записи видеокамер.
Он реально смотрел все эти записи?
Он 2 месяца не отходил от монитора и выявил 18 карусельщиков. По-моему, 18. Зафиксировал. Все это оформил надлежаще, по минутам, когда один и тот же человек на каком участке был. Они ведь даже не переодевались, они просто ездили по участкам. Все это направил в прокуратуру. И что? За эти годы дело не возбуждено, не расследовано. А зачем деньги, вывешенные вот на эти видеокамеры, потрачены, вы мне скажите? Ну что за шоу? И вот сейчас то, что будет вот в соответствии с этим решением, огромные деньги брошены на оснащение различных наших общественных мест. Ну это что, это борьба с преступностью, что ли? Или это имитация? Или это освоение бюджетных средств опять?
Но у вас-то есть ответ?
У меня одни вопросы.
Но вы
не... Я надеюсь, что вот борьба, парламент имитация? Изберут, и они будут добиваться ответов.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Вопрос такой, значит, почему государство не борется с наркомафией? Это же просто уничтожение народа. За детей по весне по всем школам прошли распространители наркотиков. Вот сейчас будут в школах эти видеокамеры. В обязательном порядке оставить эти видеокамеры в школах. Это же страшно. За детей страшно.
Вот смотрите... Пусть будут видеокамеры, говорит
женщина. Я, во-первых, не соглашусь, что государство не борется. Государство борется, но борется плохо, малоэффективно. Во-вторых, ну поставят эти видеокамеры. Особенно меня умиляет, что в том числе в туалетах. Вот что, над писсуарами будут ставить видеокамеры? Ну вот, а говорят, нет, они будут ставить так, чтобы не оскорблять достоинство. Вы знаете, это уже от исполнителя будет зависеть. А сколько мы там
тогда
найдем
мы знаем, что будут,
больных маньяков?
В каком которые... месте будут делать то, что не надо?
Да ну о чем речь? Да нет, ну поэтому насчет видеокамер в школах, в туалетах, ну нельзя хорошую идею доводить до абсурда. А бороться с наркотиками в школах надо не видеокамерами, другими способами. Вот поэтому я согласен вот с той озабоченностью, которая прозвучала в вопросе радиослушательницы, но хочу огорчить, что не всегда идея находит адекватное воплощение в законе. Часто получается, хотели как лучше, получится, как всегда, плохо.
Хорошо, а вот как адекватно? Давайте на другом примере. Сегодня депутат Государственной Думы от КПРФ Вороненков обратился к главе ФСБ Бортникову и министру связи Никифорову с просьбой ввести запрет на распространение в России компьютерной игры Pokemon Go. Даже не компьютерной, а телефонной игры. Вот он что-то неправильно сделал? Он тоже не молодец?
Вы знаете, я... могу сказать в отношении этой игры, что классический пример. Идея интересна, красиво, чтобы оторвать людей вот от этих компьютеров дома, заставить их походить по городу. Но воплощение-то общественно опасно. Когда просто человек в погоне за этими призраками этой компьютерной игры будет смотреть не на дорогу, а на свой телефон. А если он еще находится за рулем или ходит по городу пешком, минуя все пешеходные...
Но этот человек не в больнице.
Значит, наконец, как это будет в местах, где просто проходимцы устроят засады для того, чтобы элементарно...
Так вот, а как правильно? Он предлагает это запретить.
Запрет – это очень... Вы знаете, запретный плод сладок. Поэтому я не знаю, я вот тут считаю, что должны собраться не только политики, но и технари, и родители, чтобы вместе обсудить, как быть, чтобы мы не теряли под колесами автомашин участников этой игры.
Сергей Николаевич, но когда девочки, ну вот вы говорите, родителей надо собрать, а когда девочки 28? Ну, это же взрослый человек.
Согласен, согласен. Тогда представителей, фанатов этой игры тоже собрать. Пусть они выскажут свое мнение. Но просто голыми запретами, ну что, а потом нарушили запреты. Уголовную ответственность введем, что ли? Тоже ведь мы дойдем до абсурда.
Но в других странах говорят, что, мол, дескать, это вообще не тема для того, чтобы депутатов собирать, еще кого-то. Вы полагаете, тема?
Я считаю... что эта тема не для запретов на уровне парламента, а вот пусть у нас
тема
есть...
для борьбы.
А вот для общественных движений, для той же общественной палаты, пусть она хоть делом займется, вот там собралась толпа людей, не попавших в парламент, вот пусть они хоть там полезное что-то сделают.
Давайте проголосуем. 134-21-35 покемонов надо запретить. 134-21-36 не надо запрещать, а как Сергей Бабурин. Ну, либо там общественность пусть борется, или кто-то не борется.
Нет, а я не говорю, что не надо запрещать.
Не
мне
надо запрещать.
Интересно будет даже вот как вот вы скажете. Что делать? Давайте. Что с ними делать, действительно?
134-21-35 запретить, как предлагает депутат Вороненков. А не запрещать, как говорит Сергей Бабурин.
Опять вы меня делаете не запрещать. А я можете запрещать? Я говорю, давайте так. Или не запрещать.
Ну вот ровно...
Не надо меня противопоставлять депутату от КПРФ.
Я не противопоставляю.
Я не предлагаю не запрещать. Я предлагаю бороться тоже. Но не только запретами.
Вот давайте я все-таки буду противопоставлять господина Вороненкова, который говорит, запретите все. А Бабурин говорит, нет, не так вот запретить, а запретить когда-нибудь после.
Не запретить, а бороться, вот, иначе вот, все организовать.
134-21-36. Голосование пошло. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос к вашему гостю, очень интересно.
Пожалуйста.
Вот меня интересует вот вопрос такой. Вы знаете, что вот если посмотреть на 20 век, очень много в России погибло разных народов, я не спорю, но и россиян, особенно Вторую мировую войну, правильно? Так почему вот сейчас эта Волынская резня, там, по-моему, погибло около 100 тысяч человек, это как, значит, акт геноцида? А вот что вот русские люди, я не
вот
беру...
Вот я только хотел вам предложить, давайте поговорить о погибших русских, а не россиянах, потому что под россиянами мы
кажется,
сразу
мне кажется, это было
уйдем.
Понятно из контекста
да.
вопроса.
Да. А вы правы абсолютно, потому что если смотреть, кого погибло больше всего, то именно русских.
Но там говорят в единицу времени, в единицу места.
Значит, давайте так, меня не интересует, кто что говорит, меня вопрос задан. Что делать с тем, что геноцид русского населения тогда игнорируется, а говорится только про Холокост, только там еще про кого-то, геноцид армян, геноцид греков и так далее, а русского населения? Ведь на самом деле первый концлагерь был создан в Первую мировую войну, куда сгоняли русин как русских. Поэтому против русских, прежде всего, был направлен этот концлагерь, первый в истории. Вы знаете, вот если мы сейчас продолжим этот разговор, вам скажу, что во время программы Бабурин традиционно начал свою русофильскую линию и занялся разжиганием межнациональной розни. Вот почему-то, когда русский говорит о русском вопросе, это считается, что это полууголовно. Спасибо, говорил Харитоновичу Попову, который не русский человек, он этим гордится, за его статью «Русский холокост», потому что вот евреям, всем другим о русских можно говорить, а вот русским ни о ком нельзя. Вот это вот психология наша, ведь ее нужно нет. прежде всего менять
вы в обществе. Ведь, вы ведь как бы усиливаете проблему.
Я усиливаю.
Обостряете?
Я ее чуть-чуть обозначаю, потому что это отдельная тема огромная.
654-й возвращает нас к покемону, ходят слухи, все вокруг позапрещают. Абсолютно. Ну вот мы же понимаем, что это было написано еще сильно до покемонов. Нужно, чтобы общественное мнение всякое абсурдное поведение останавливало, а не разного рода там запреты, комиссии и так далее.
Конечно, потому что вот сейчас у нас ведь мы до бреда уже в законе записываем, как родители должны воспитывать детей. Вот имеет он право шлепнуть по мягкому месту своего
ребенка? А других способов воспитания или нет?
А знаете, кто сказал, что государство должно регламентировать внутрисемейные отношения вот до такой степени?
А я вам скажу, 69 на 31, 69% согласны с депутатом Вороненко. Надо взять и запретить государству.
Правильно, это легче. Это легче, чем самим с этим бороться.
Сергей Бабурин, президент Международной Славянской Академии, был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Всего доброго.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.